А зараз «Зона свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Сьогодні апошній випуск циклю «Після СССР. 25 годів незалежності». У передачах брали удзел тих, хто спричинився до обвящення незалежності або адыграў істотную ролю у політичным житті країни у наступныя гады. Удзельнік сьогоднішній передачі, якую вядзе Ганна Соус, супрацоўнік Радіо Свабода, былы депутат апазіцыі БНФ у Верховным Савеце Сергій Навумчык. «Зона свабоды» сьогодні ад 20:20 у ефіры «Белсату». А зараз радіоверсія передачи.
У пражской студии мой коллега, супрацовник «Свободы» Сергей Навумчик. У 1991 годе депутат оппозиции БНФ в Верховном Совете 12-го скликания. Сергей так само один из авторов декларации об державном суверенитете Беларуси и автор книг про историю наиновшего белорусского отражения. Сергей, всем удельникам циклю «Пасля СССР» я прошу протягнуть знакомитое эссе Владимира Орлова «Незалежность гэта». Як бы вы сказали, что для вас незалежность?
Незалежность гэта счастье. И, конечно, головная умова існавання человека. Для любого человека, я думаю, что незалежность гэта другое пасля физичного життя. Для любого политика это мусит быть главная умова его існавання, его деятельности у политики. Мне вот вельми подобаются слова Петра Садовского, моего коллеги по депутатской оппозиции БНФ. Он, пригадываючи жнівень 91 года, сказал, что это был час, когда мы были исторично счастливы. Сапраўды, вот это первые несколько дзён у жнівні 91 я чувал, я думаю, мои коллеги, такое вот полное счастье. А только потом еще один раз такое пережил в этом году, когда после 20-годовой миграции приехал в Беларусь с первой этой хвилины, первой годины. Ну, далее уже, конечно, бачишь некие там нюансы, але вот первые эти моменты, они были абсолютно счастливы. Тогда мы, саправды, были исторично счастливы.
И еще одно традиционное для этого циклю питание, которое уже мае и исторический аспект. Ці была незалежнасць дасягнутая, заваяваная, альбо, як часам кажуць, звалілася на беларусаў з неба? Вось як лічаць Міхаіл Чыгір і Мікола Статкевіч.
Я лічу, што звалілася.
А чаму?
Ніхто не чакаў. Ну, так склалася сітуацыя.
Я думаю, что он неоднозначно, потому что белорусы завоевали, заслужили независимость змаганием поколения. Але у той конкретный исторический момент этому поколению независимость упала на голову. Просто распался Советский Союз, не стало центральной улады. Я высоко оцениваю роль депутата оппозиции БНФ в этом Верховном Совете. Але если бы этой роли не было, то мы не стали бы независимыми 25 жнивня. Максимум мы стали 28 жнивня. Бо інших варіантів просто не було. Не стало влад. Живіть, як хочете.
Сергій, бачу по вашій реакції, не згодні ви, так? Ці справді не було інших варіантів?
Ну, тут треба по пунктах відказувати. Перше, на конт послідовності, що Микола сказав Статкевич, що розпалося улад, распаўся СССР і атрымалася незалежнасць. Дарэчы, пра гэта многія палітолагі пішуць і вельмі блытаюць. Я нагадаю паслядоўнасць. Спачатку Беларусь, Украіна, ну, найперш перад гэтым краіны Балты абвясцілі незалежнасць, і ўжо толькі потым па факце была констатаваная вось гэтая сітуацыя з распадам СССР. Распад СССР, конечно, был абсолютно связан с обвешением незалежности, але гэта процесс, так сказать, агульный, але спочатку была незалежность. Что датычна поколения, вот, про якія сказал Микола Статкевич, ну, мы приблизно зимровесники, он старейший, там, я не веду, на 3-4 годы за мяне. Ведаете, что я вот подумал, мне пригадались такие имена, я их назову. Игорь Герменчук, 41 год. Ігор Пырх, депутат Верховного Совета, і Ігор так само був депутатом, 49 годов, померли у таким узросте. Геннадзь Грушавы, Галя Сімдзянова, яны все гэтыя депутаты не дожили не просто до там пенсійнага узросту, ці там до узроўню смяротнасці, прабачце за такое вызначэнне сярэднюю Беларусі, а яны нават Ігор Гременчук памёр у 41 год. Уладзімір Базан, лідар берасцейскага БНФ, памёр у 40 гадоў. Я магу прыгадаць Уладзіміра Плешчынку, Веру Цэрлюкевіча, магу проста доўжыць гэты спіс. Гэта абсалютна розныя людзі. Віктар Івашкевіч, Вітушка, это розныя людзі, але іх аб'ядноўвала ў палітыцы адно. Гэта у палітыцы іх галоўная мэта была незалежнасць. Вот яны сваё здароўе, сваё жыццё, самае дарагое, што ёсць у чалавека, паклалі на гэтую незалежнасць. Это што, не прадстаўнікі пакалення? Каго мы ўвогуле лічым пакаленнем? Я вось звычайна прывожу такі прыклад. 89 год. Чэхія, Прага, Чэхаславачына тагачасная, 100 тысяч студэнтаў выходзяць на Васлаўскую намесці Прагі. Так, і дамагаюцца аксамітнай рэвалюцыі, і мяняецца лад, усталёўваецца дэмакратыя ў Чэхаславачыне. Ведаеце, гэтыя 100 тысяч, это нават не працэнт тагачаснага насельніцтва Чэхаславачыны. А дзе былі астатнія 99%? Глядзелі тэлевізор, пілі піва і гэтак далей. Дык паспрабуйце сказаць чэхам, што на іх свабода і дэмакратыя ўпала на галаву. Не. Лепшыя, найбольш актыўныя прадстаўнікі яны выходзяць. І наконт таго, што сказаў Статкевіч, што не дасягнулі б 25-га, можа быць, дасягнулі б 26-га, 27-га. Тут ключавое слова «можа быць». І ён кажа, што не было іншых варыянтаў, былі варыянты. Я нагадаю, што сесія Верховнага Савета была скліканая на патрабаванне дэпутату апазіцыі БНФ і толькі так. Калі б тады не была б скліканая сесія ў жніўні 91-га, то вось магло б і не быць незалежнасці, бо ўжо праз тры тыдні бел-чырвоны сцяг і пагоні мы прымалі голас у голас. Яны ўжо ачухаліся, і яны маглі не прыняць. І вось Шушкевіч прыгадаў цяпер адкрытую перапіску, сапраўды зараз апублікаваная перапіска у тым ліку дзярждэпа США. У пэўных колах разглядаўся варыянт стварэння, захавання СССР у форме Расія, Казахстан і Беларусь. І апошні аргумент, мы ведаем, што Назарбаеў абвясціў незалежнасць толькі 16 снежня. Таму я не згодна са Статкевічам, зусім па іншым варыянце магла развівацца гісторыя.
У эфіры «Зона свабоды» – тэма выпуску 25 гадоў беларускай незалежнасці. Перадачу вядзе Ганна Соус.
Вернемся ў 91-й. Тады Беларусь пачала адбудоўвацца як самастойная дзяржава. Ну і сёння застаецца незалежнай дзяржавай, але не дэмакратычнай. Адрозненне ад краінаў Балты, ад суседняй Польшчы, ад Беларусі, дэмакратычныя сілы ў Беларусі не прыйшлі да ўлады. Чаму і дзе быў той пункт незвароту, пасля якога дэмакратыя ў Беларусі пачала згортвацца? Гэтае пытанне я задавала ўсім удзельнікам цыклю і прасіла правесці своеасаблівую працу над памылкамі. І вось як на гэтае пытанне адказаў былы кандыдат на прэзідэнта, згаданы ўжо намі былы палітвязень Мікола Статкевіч.
Я думаю, так, робка невертання была недзе у годзе 87-м, ударуся 88-89-м, 90-м. Калі табе аб'яднаная дэмакратычная сілы, якія называліся тады Беларускі народны фронт, і яны прынялі такое рашэнне, што людзі, персоны, якія займаюць кіруючыя пасады ў камуністычнай партыі, не могуць быць сябрамі БНФ. Па сутнасці, была створана сітуацыя немагчымасці саюза элітаў. Эліта рэальна гаспадарчая, якая кіруючая, і новая апазіцыйная культурніцкая эліта. Я разумею, калегі з мастацтва напалохаліся гэтых кіраўнікоў, якія маглі б выцесніць. Мой выцеснілі, але калі б гэты саюз адбыўся, а многія былі гатовы да гэтага саюза, і ён адбыўся ў Прыбалтыцы, напрыклад, і ён быў вельмі паспяховым, то магчыма тады гісторыя пайшла па-другому. Другая магчымасць такая была ў пачатку 90-х. Напрыклад, украінскі рух, прайграўшы выбары, ён ішоў на саюз з наменклатурай. Наменклатура прымала яго ідэалогію, ім было па барабану, толькі там маёмасць, грошы, але яна прымала гэту ідэалогію, і гэта дазволіла сфарваваць нацыю. У нас культурніцкая эліта, яна, па сутнасці, аб'явіла вайну гаспадарчую. Ось, эліта раскалолася, і ў гэты раскол увайшла трэця сіла, і мы атрымалі тое, што атрымалі.
Сергей Новась, Микола Статкевич попракая оппозицию БНФ. БНФ у тем, что союз элитов оказался немагчимы. Как вы меркуете, это была все же реальная магчимость для такого объединения?
Ну, давайте знову по пунктах. Ніякого рішення, про яке каже Микола з боку БНФ, не брати комуністів чи номенклатуру БНФ, абсолютно не було. Я вам нагадаю, з чого починалося перше слово, перша заява Аркомітету БНФ. Перебудова розпочата лепшими силами КПСС і далі по тексті. Наадворот, пригадаем, что ЦК и обкамы, и райкамы начали просто шаленый наступ про все свои сродки массовой информации, иных не было, только коммунистичные, на Белорусский народный фронт. Молодь этого не ведает, но Микола Статкевич мусил бы это памятать. Другое. Праз несколько годов, он пригадывает початок 91-х, одразу, как была обвешена незалежность, вот у новой книги Позняка «Незалежность», где собраны документы того часу, я процитую заяву, которую мы приняли на наступ на день после обещания незалежности в жнивне 91-го. Я цитую. «Усе сумленные люди, что так ці інакш опынулись в КПСС и ЛКСМБ, покидайте гэты антинародные организации, выходите из их, вы свободны, уключайтесь у демократичный процесс, у рух адраджения вольной суверенной Беларуси. У нашей культурной, помярковной, демократичной батьковщине никто не повинен и не будет переследовать человека только за членство у коммунистической партии ці комсомоле». Конец цитаты. Как вы думаете, кольки былых секретаров райкама, ці ЦК, ці обкамов, ці инструкторов ЦК райкамов пришло до нас? Ніводного. Як і ніводного генерала і полковника не пришло до Статкевича у БЗВ у 92-м годі, як ніводного супрацовника адміністрації президента зараз не йде на площу, де Статкевич збирає людей. Ну, правда, ходять там люди в цивільному. Чому? Тому що що мог їм дати тоді в 91-м годі Позняк? Заклик и усведомление, что треба працевать на будущую Беларуси, так вот что им было до будущей Беларуси. Я пропоную так само поглядеть урывок с вашего интервью с Александром Федутом.
Давайте поглядим.
Я после размовлял с сыном одного из тогочасных депутатов, який уже помер. Да? Мы колисти учились в одном университете. Ну і не глядячи на той, що з ягоним батьком у нас були вельми складаної пасля адносини, але ось менавіта з гэтым хлопцем ми пасля неяк порозмовляли. І я сказав, слухай, ну батька ж там щиро верив там, у будучыню країни. І гэты чалавек, малады чалавек, аднаго са мною году, ён сказав, мой батька ніколі. Ён думав про сябе.
Ну, вось і адказ. Я тільки додам, що на великий жаль, у адрозненні саправды ад України, у нас не було, ці ад Літви, у нас не було білоруського Бразаускаса, у нас не було Кравчука, былого секретара ЦК по ідеології, які узначалів на першим етапі саправды рух за незалежність разом з Чорновілом. У нас були тие, хто мало того, що думав про себе, але вони просто адренали ось гэтую ідею незалежності, адренали усе наші пропанови. Ну, це правда, пропанови об'єднатися були. Але все ж таки, я думаю, що ось коли я подвожу некі виніки, улада, це може бути не головне. Головне ми зробили в іншим.
Ось маємо праз 25 годов, що саправды не було зроблено помилок ніяких. Сергей, ваше меркование?
Я думаю, что уголовным, вось, у достигнения незалежности, саправды, помылок зроблено не было, бо на любом этапе, как помылки мы робили, то мы не имели бы то, что саправды мы маем. На конт улады, Позняк абсолютно мае рацию, улада тады была у руках номенклатуры, і, в принципі, улада не помінялася. Я не згодна з гэтым названням падзеї 94-го года народної революції. Просто одна комуністична партійна номенклатура була змінена, скажімо так, комсомольською номенклатурою. Коли казаць про, ось я вернуся до вашого ранішого питання, про кропку незвороту, то такої кропки незвороту, мені здається, якраз 92-й год, коли Верховний Совет откинув 500 000 подписей, собраных Народным фронтом за референдум про дотерміновые выборы. Вот сейчас им кажут, что вина Шушкевича, что он не призначил референдум. Это не так. Шушкевич не имел конституционных прав призначить референдум, але он имел право и даже был обязан неоткладно скликать сессию, когда мы этой подписи собрали. Вот Шушкевич полгода тягнул с этой сессией, ситуация уже политическая изменилась, ну и Верховный Совет это не призначил. Я переконан, что когда бы выборы отбылись в 1992 году, может быть, меня бы не было в Верховном Совете, может быть, инших неких моих коллег бы не было, але однозначно Верховный Совет был бы больше демократичным, чем он был. Представительство было бы и Народного фронта там больше, и инших демпартий, которые тогда нарожались. И Беларусь, правда, была бы иначе. Вот с 92-го года уже, правда, нам только заставалось неяк микшировать вот это скатывание Беларуси в авторитаризм.
Сергей, не могу не задать вам наступное питание, которое задавала всем удельникам циклю про особистого героя незалежности. Ну, вот так догадываюсь и думаю, что это Зенон Позняк. Не помыляюсь.
Видите, Ганна, вот у нашей новшей истории у нас есть фигура, якая беспречна займае месца нацыянальнага генія і супаставімае для вось гэтага тысячагадовага існавання нацыі толькі са Скарынам. Я маю на ўвазе Васіля Быкава, які сапраўды нацыянальны геній, які яшчэ намі не прачытаны і не асэнсаваны, і проста шчасце, што ён сваім геніем асвяціў вось гэты наш нацыянальны рух. Але калі казаць пра незалежнасць, пра дасягненне незалежнасці як мары, шмат стагоддзевай мары нацыі, то безумоўна гэта Зенон Пазняк. Я проста скажу каротка, што Зенон Пазняк вельмі годна і канструктыўна адказаў на гістарычны выклік, які быў пастаўлены перад нацыяй. Ён зрабіў галоўнае, і я перакананы, што, ну, пэўна, не цяпер, як мы бачым, але праз некі дзесяцігоддзі, калі-небудзь гэта будзе ацэнена. Але для мяне галоўнае, што вось гэта было зроблена, і сапраўды гэта цуд. Тое, што было зроблена, гэта цуд, але цуд не толькі ад Бога, але ад высілкаў усіх тых тысяч, дзясяткаў тысяч, я падкрэслюю, людзей, якія выступалі за незалежнасць на пачатку 90-х гадоў, актывістаў Народнага фронту і гэтых дзясяткаў апазіцыі, дэпутатаў апазіцыі, і безумоўна узначаліваў гэты рух, надаваў яму імпульс і прывёў да перамогі, безумоўна, Зенон Пазняк.